suas redes.
И
Но это что касается общей ситуации, наверное, сложившейся с исполнением судебных решений против казны. А теперь конкретно к вопросу сегодняшнего дня, а именно о тех двух положениях федеральных законов о федеральных бюджетах на соответствующие года, в которых написано так называемые изъятия, о котором сегодня говорится. Это изъятие, если мы обратимся к этим нормам, говорит буквально следующее, что исполнительные листы направляются в Министерство финансов, и вторая фраза для последующего исполнения правил устанавливается правительством, вторая фраза о том, что служба судебным приставом исполнение не производится. Я хочу обратить внимание уважаемых суда на то, что в самом постановлении, по-моему, 2003 года, я сейчас приведу, 4 января 2003 года, в Пакистане, простите, определение номер 443, Конституционный суд сказал, что законодатель обязан предусмотреть эффективные механизмы реализации судебных решений. То, что написано в федеральном законе о федеральном бюджете, вряд ли судебный является механизмом, которым должен предусмотреть законодатель. Законодатель сказал, нет, служба судебных приставов не исполняется. Да, исполняется Министерство юстиции, но как, неизвестно. И как правильно, наверное, подметил в своем выступлении представитель правительства, если бы постановление правительства не было принято, 666, то механизм бы не было вообще. Выполнил ли законодатель свою обязанность, которую он предполагал выполнить в данном законе? В принципе, я бы сказала бы сомнительно. И, может быть, еще несколько слов по вопросу о том, может ли такого рода регулирование существовать в законе о федеральном бюджете. Я тоже присоединюсь к позиции, высказанной экспертом, который выступал до перерыва, о том, что временный закон о бюджете и его целевая направленность не позволяет говорить о том, что такого рода нормы могут там существовать, в том числе и потому, что этот закон является временным. И эта временность закона в том числе подразумевает то, что и вытекающие из него отношения будут временными, в принципе, и заканчиваются они бюджетным годом. И постановление правительства, основанное на этом законе, в общем-то, если будем так очень далеко уходить и проводить такую длительную логику, и для вас бы временно, и пропадите нормы с бюджета, отпадает правооснование самого постановления правительства, остается некий добровольный порядок, который не имеет законодательной основы. И, конечно, очень приятно мне было услышать о том, что в недрах Министерства финансов, я правильно поняла, разрабатывается проект закона, и порядок исполнения будет теперь, наверное, в бюджетном законодательстве, в бюджетном кодексе. Но снимет ли он ту самую проблему принудительного исполнения решений судов, если они, опять-таки, даже на основе закона не будут исполняться на правовое Министерство финансов?
Не дело приглашены представители ряда государственных органов, которые здесь представлены. У нас есть, имеют право выступить, если пожелают. И я хочу обратить внимание, что у суда есть соответствующие позиции этих государственных органов, представлены письменно, и я просил бы это тоже учитывать. Прокуратура Российской Федерации, Тихан Хусаин Ильич, нашей прокурор управления СНГ и федеральной законодательной. Вы желаете выступить?
Да, я
пожалуйста. С учетом. Уважаемый суд и присутствующие участники процесса, я бы хотел бы отметить некоторые моменты, обсуждаемые сегодня проблемы. До принятия постановления правительства 2003 года этих обсуждаемых сегодня норм федерального закона о бюджете 2002 года, 2003-2005, органы прокуратуры занимались этими вопросами еще в 2000-х годах и 2001-х, когда исполнение решения суда о казни никто не занимался в службе судебных приставов. Но когда появились эти изменения, появились нормы в федеральном законе о бюджете, и когда появилось постановление правительства, у нас уже начали возникать проблемы в этой части. Мы неоднократно собирали, значит, службу судебных приставов Министерства юстиции в то время и обсуждали эти вопросы. На сегодняшний момент идет серьезно, все больше и больше заявлений поступает в органы прокуратуры по исполнению решений судов в казни Российской Федерации. Ну, обсуждая проблемы, связанные с судебными актами казни Российской Федерации, у нас существует проблема, значит, исполнения казни Российской Федерации постановлением органов прокуратуры Швеции и дознания. Это 18 глава Уголовного процессуального кодекса. И на сегодняшний момент есть постановление следователей, где в своей результативной части они приносят решение, так и постановил, взыскать с Министерства финансов, значит, определенную сумму возмещения вреда, причиненного, точнее, законом о привлечении уголовной ответственности или арестом, или там, какими-то другими санкциями. В целом, органы генерального поддерживает постановление правительства, считает соответствует Конституции постановление правительства 666, за исключением момента, когда постановление обязывает предоставить судебное решение. В федеральном законе о бюджете не указано, что взыскатель должен предоставлять в данном случае и судебное решение. Исполнитель ставит на статус в данный момент. Это во-первых. Мы считаем, что федеральный закон о бюджете тоже соответствует Конституции. Свою позицию мы в этой части высказывали представителю президента Конституционного суда Меджикову. Отдельное заключение в Конституционном суде не представляем. И считаем, что установленный порядок возмещения вреда за счет средств федерального бюджета не содержит каких-либо правовых положений, которые бы препятствовали исполнению судебных решений. Проведенная прокурорская проверка, если это правоприменительные практики, проведенные наши проверки в последнее время показывают о том, что вся проблема заключается в человеческом, так называется, факторе. Мы были в Министерстве финансов, проверяли, как они исполняют решение суда казни. И выяснили, что ненадлежащее, несвоевременное исполнение заключается в слабой исполнительской дисциплине в Министерстве финансов. Мы выносили представление Кудрину, там были включены риск дисциплинарной ответственности. Если бы наладили там исполнительскую дисциплину, на наш взгляд, то эти постановления правительства исполнили и решение судебного казни исполнять в свое время на должном уровне. В этой части мы видим, какие проблемы по исполнению решения суда не существует. Только нужно навести там должный порядок в самом министерстве. Вот, в этой части. Но вместе с проблемой, которую я сейчас говорил, связанная с исполнением решений органов предварительного следствия и дознания на сегодняшний день существует у нас такая проблема. И мы знаем, как сегодня уже направляется постановление следователей к Министерству финансов, а Министерство финансов говорит, у нас вообще никакого порядка, мы занимаемся только судебными актами, а решение органов предварительного следствия не является в данном случае судебными актами. Еще что хотел бы отметить. Указано президент Верховного Совета еще в 2021 году, вы знаете, существовал до сих пор действующий указ, который говорит о возмещении вреда, причиненного органам прокуратуры следствия и дознания. Там расписан весь порядок, как государство должно возмещать причиненный ущерб. Разработана инструкция была в свое время, разработана Министерство юстиции СССР, КГБ, Министерство финансов СССР, и на сегодняшний день инструкция тоже действует. И Задорнов в свое время, в 1998 году, был издан приказ такой о возмещении вреда, причиненного органами предварительного следствия. Кудрин в 2003 году этот приказ отменил. И на сегодняшний момент нет ни постановления правительства, которое регулирует такие вопросы, и нет какого-то приказа ведомства. Мне представляется, если даже не было бы, тот представитель правительства говорил о том, что если бы не было бы постановления правительства 666, то не было механизма. Нам представляется, что приказу Министерства финансов было достаточно даже, чтобы был расписан механизм исполнения такого решения, таких решений судов. Все, можно
посмотреть. Благодарю вас, Александр. Вы закончили?
Да.
Федеральный институт судебных приставов Сарькова, Владимира Владимировна, вы хотели бы,
да?
Пожалуйста.
Высокий суд, уважаемые
позицию, я буду кратко, и могу сказать только следующее, что существует рассмотрение данного дела о проверке конституционности отдельных положений федеральных законов о федеральном бюджете на 2003-2004-2005 годы, а также о постановлении правительства номер 666 о порядке исполнения Минфином судебных актов по этому казне. Федеральная служба судебных приставов полагает, что вышеуказанные нормативные акты не противоречат статьям 2, 4, 15, 17, 18, 19, 34, 36, 46, 52, 53, 54, 55 Конституции Российской Федерации. Поскольку принятие этих актов не влекло за собой невозможность реализации судебной защиты прав и свобод человека гражданина. В настоящее время предусмотрен просто иной порядок исполнения актов судебных решений, которые взыскивают деньги из казны. И подобная ситуация никоим образом не нарушает право граждан на получение взысканных сумм по решениям судов. При этом следует отметить, что потребность определенного права регулирования взыскания указанных сумм, она все-таки необходима ввиду особого статуса государства, но не освобождает от необходимости внесения существенных изменений в тот механизм взыскания, который существует на сегодняшний день. Поскольку установленными постановлением правительства правилами предполагается на сегодняшний день истребование тех документов, в частности, копии решения суда, которые не предусмотрены законом, поскольку исполнительный лист является тем единственным документом, который достаточен для взыскания денежных средств. И, кроме всего прочего, подлежит также пересмотру процедура настоящей проверки подлинности как самого исполнительного листа, так и проверки законности решения, потому что на сегодняшний день предусмотрен порядок. Следующее, что на исполнение поступает решение, вступившее в законную силу. Однако механизм, который предусмотрен в Министерстве финансов, он получается несколько раз регулирует проверку того решения, которое поступил, и постоянно изыскивается возможность дальнейшего обжалования судебного акта, несмотря на то, что он уже вступил в законную силу. И на наш взгляд, что на сегодняшний день данная проблема, она все-таки носит не юридический характер, а экономический. Поэтому и сроки, установленные правительством, они нарушаются. И еще мне бы хотелось бы, в связи с того, что было сегодня озвучено, все-таки остановиться еще на некоторых моментах, в частности, применение возможности службы судебных приставов исполнять подобные решения и применять меры принудительного характера, в частности, меры ответственности, которые были сегодня указаны. Я должна сказать, что служба судебных приставов не вправе применять санкции статьи 85 и 87 Федерального закона об исполнительном производстве, поскольку на сегодняшний день исполнительное производство может быть возбуждено при предъявлении исполнительного документа, и более пристав сделать ничего не может. Поскольку сегодня законодателям не определен механизм окончания исполнительного производства в данной ситуации, то приставы вынуждены применять аналогию закона и, как сегодня было отмечено, прекращать производство оканчивается только по разным основаниям, либо ввиду невозможности исполнения этого решения, либо ввиду отзыва исполнительного документа взыскания. И, на мой взгляд, на сегодняшний день ответственность, которая может быть применена, независимо от того, возбуждено исполнительное производство или нет, это уголовная ответственность, которая предусмотрена статьей 315, поскольку отсутствие возбужденного исполнительного производства все-таки не исключает поводов оснований для возбуждения уголовного дела по этой статье. У меня все.
Министерство финансов Российской Федерации, это действительно директор правового департамента Семенян Петров Славик.
Уважаемый господин, позвольте остановиться буквально на нескольких моментах, поскольку я считаю, что более чем подробно уже освещена проблематика в первую очередь Елены Борисовны, вопрос о том, что бюджет это совершенно как бы, такая специфическая станция, нарушение которого приведет действительно к неисполнению ряда других обязательств. Поскольку статья 215 или 16 бюджетного кодекса говорится о том, что осуществление всех расходов производства единого счета бюджета, то данные статьи просто подтверждают все это. Не зря как было указано ранее, что работа в этом направлении началась в 2000 году, в 2001 году проводилась, когда принимался бюджетный кодекс. Был прецедент Министерства финансов, когда Министерство финансов поступили, точнее, Министерство финансов, Министерство юстиции, то, что я написал, поступило несколько листов на сумму более 110 миллионов рублей, собственно, прислал исполнителей безакцентно, списали эту сумму. И, как оказалось, выяснилось на дальнейшей проверке, выяснилось, что листы были поддельные, и вот это безакцентное списание привело к невозможности к очень большим проблемам. Видимо, это, в общем-то, скажем так, добровольный порядок, он очень стихов, предиктован и этим. Более того, статьей 6 закона о государственном производстве определено, что принудительное исполнение возникает не сразу. То есть взыскательный сразу направляет исполнительный лист службы членов приставов, и значит, пристав возбуждает исполнение исполнительного производства. И взыскателю необходимо для добровольного исполнения знать как минимум о наличии денежных средств на счета должника и о счете банковских реквизитов должника. Поскольку, как я сказал ранее, счет он един, а денежные средства, в общем-то, априори взыскать должны для того, что денежные средства заложены, в этом смысле, в общем-то, нет смысла прибегать к принудительному исполнению, то есть требовать каких-то иных мер исполнения судебного решения. Ну и третий момент, на котором хотел бы остановиться, значит, своих заявлениях заявители акцентируют внимание на то, что нарушен принцип равенства депозитарной конституции. Давайте представим, что вот, начальство у всех граждан Российской Федерации появились исполнительные листы. И им исполнение этих листов будет исполнено определено ими вот в этом порядке. То есть никакого нарушения равенства тут не будет. Ну и что касается постановления 666 частей не некоторых положений постановления, а именно то, что, как говорилось ранее, заявители и некоторые иные вступающие о том, что не соответствует закону требования о постановлении заявленной судебного решения, о том, что двухмесячный срок, как бы он тоже совершенно ничем не объясним, о том, что Министерство финансов начинает переписываться с другими федеральными органами исполнительной власти, стоит подтверждение наличия или отсутствия того иного судебного решения. Все эти моменты, они оспаривались гражданами Верховного Суда Российской Федерации, и все эти пункты положения были вписаны соответствующими законодательствами. В связи с этим могу просто повториться, сказать, что Министерство финансов поддерживает свою позицию, изложенную в официальном рамках управления Конституционный суд, и считает неподлежащим. Точнее, соответствующим закону положение законов, которые оспариваются заявлением.
От федерального казначейства я сам Светлана Николаевна Хамелева, да?
Уважаемый суд, уважаемый министерство, уважаемые присутствующие, я хотела бы повторять предыдущих выступающих, а только остановиться на тех моментах, которые, вот, может быть, не совсем четко прозвучали, либо не было сделано акцент. Говорилось о том, что статьи закона о бюджете на соответствующие года изменяют другие нормы законодательства, в частности, закона об исполнительном производстве, вводя вот такой механизм, когда исполняются листы Министерства финансов. Я бы хотела обратить внимание, что закон об исполнительном производстве, статья 5 закона, говорит о том, что в случаях, предусмотренных федеральным законом, требования судебных актов по актам других органов могут исполняться другими органами, организациями, должностными лицами. Таким образом, сам закон об исполнительном производстве допускает, что исполнение судебных решений может осуществляться другими органами. Поэтому мы не считаем, что здесь изменяется законодательство другое, в частности, в исполнительном производстве. Еще бы хотела остановиться на таком моменте, как чье же это расходное обязательство исполнения судебных решений по искам к Российской Федерации. Дело в том, что законодатель в августе прошлого года ввел в бюджетный кодекс такой новый институт, как расходное обязательство. И в соответствии с этими поправками федеральный закон о бюджете, таком образовании расходования средств, направленных на исполнение расходных обязательств Российской Федерации, статья 14 бюджетного кодекса. В соответствии с статьей 65 бюджетного кодекса бюджет Российской Федерации формируется на основании принятых и неисполненных расходных обязательств. Исполнение судебных решений, да, в частности исполнительных листов по искам к Российской Федерации, значит, это расходное обязательство Российской Федерации. На исполнение этого расходного обязательства предусматриваются средства в федеральном бюджете. В частности, оспариваемая статья 110 бюджетного закона о бюджете на 2005 год четко говорит о том, что исполнение этих решений осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели настоящим федеральным законом. Эти средства предусмотрены Министерству финансов по соответствующему разделу и главе. Это ведомственная структура расходов, раздел 1, статья 15. Более того, с этой статьи сняты размеры, значит, количественные ограничения, потому что законодатель говорит о том, что эти решения могут исполняться с превышением объемов ассигнований, которые предусмотрены на эту статью. Таким образом, говорить о том, что Российская Федерация ограничила себя какой-то суммой, это неправильно. То есть это будет исполняться только, сколько будет этих судебных решений. Другой вопрос, что процедура, как они должны исполняться, что это должны быть внесены соответствующие изменения, то есть соблюдена бюджетная процедура, это не, об этом как бы не идет речь о том, что нужно менять это, потому что тогда нужно менять вообще весь бюджетный процесс, все нормы, принципы, всю бюджетную процедуру. Если мы допустим свободу по этой статье, то тогда следующие, так сказать, заявители могут потребовать также по отношению к себе, по другим статьям расходов, упрощенную процедуру изменения статьи конкретной. Поэтому еще раз, вот, что касается федерального казначейства, я, ну, может быть, чуть-чуть повторюсь, но более, очень кратко. Я хочу сказать, что для участников бюджетного процесса открываются лицевые аналитические счета, на которых ведется учет только прав, принятых, значит, только права на принятие и оплату денежных обязательств. Что касается денежных средств федерального бюджета, то они находятся на едином счете бюджета, который открыт на имя уполномоченного органа федерального казначейства. И указанный орган является кассиром для всех распорядителей, получателей бюджетных средств, в соответствии с статьей 215 бюджетного кодекса, и осуществляет платежи с единого счета федерального бюджета от имени и по поручению только указанных в сводной бюджетной росписи получателей средств. Таким образом, применить, не меняя процедуры исполнения судебных решений, указанные в законе об исполнительном производстве, невозможно без соответствующих изменений бюджетных процедур, установленных бюджетным законодательством, либо соответствующего изменения тех процедур, которые заложены в законе об исполнительном производстве. Вот, пожалуйста.
У нас в качестве приглашенного лица присутствует очень искусство, например, Церковное общество Хабаровского мёрта, которое является принятием.
Уважаемый суд, стороны, представители стороны, участники процесса, я не буду повторять текст своей жалобы и только вот остановиться именно на тех вопросах, которые возникли, которые стали причиной того, что вот я все-таки решила, что необходимо обратить на это внимание суда. Возникали вопросы о том, что много говорилось, что данное постановление и эти нормы федеральных законов, они служат тому, чтобы скорейшее, более быстро исполнялись решения суда по искам к Министерству финансов Российской Федерации. Но вот ни экспертам, ни представителями законодательных органов, либо исполнительных, не был приведен хотя бы один пример. Как быстро исполнилось решение суда путем предъявления этого исполнительного листа в Министерстве финансов, и вот хотя бы двухмесячный срок, который установлен постановлением правительства, это решение суда было исполнено. Наш пример говорит совсем об обратном. То есть Хабаровскэнерго, учитывая специфику своей деятельности, с тем, что Хабаровскэнерго постоянно представляет население сети по оплате электрической и тепловой энергии и постоянно имеет дело с тем, что возникают убытки от недофинансирования бюджета, в том числе и федерального бюджета, вынуждена постоянно, то есть предъявлять исполнительные листы, получать исполнительные листы, предъявлять их во все органы, которые имеются. И Хабаровскэнерго в данном случае пыталась следовать всему, что есть в законодательстве, пыталась использовать все имеющиеся средства для получения этих денежных средств. В частности, сначала было предъявлено 37 штук исполнительных листов на общую сумму 43 миллиона рублей, начиная с 2001 года и до 2003 года. Данные исполнительные листы были исполнены в Министерстве финансов Российской Федерации только в декабре 2004 и в феврале остаточная сумма 2005 года. То есть я хочу обратить внимание сюда на тот разрыв, когда был предъявлен исполнительный лист и его исполнение, хотя несмотря на то, что установлен двухмесячный срок постановления. При этом мы как взыскатель пробовали предъявить исполнительные листы в службу судебных приставов, на что нам было отказано. Пытались обжаловать данный отказ, дошли до кассационной инстанции Московского федерального арбитражного суда. В дальнейшем пытались признать бездействие государственного органа Министерства финансов Российской Федерации и признали его незаконным. И только получив, получается, исполнительный лист на исполнительные листы на бездействие, мы смогли, после уже обращения в Конституционный суд, получили денежные средства, и то не все. То есть, в принципе, я понимаю, что есть в законодательстве много способов исполнения и получения денежных средств, но почему взыскатель, который и так является, получает убытки, имеет ущерб от какой-то своей деятельности и вот действий Российской Федерации, должен пройти все эти инстанции для того, чтобы получить возмещение своих убытков? В то же время мы считаем, что вот к вопросу о том, что Российская Федерация у нас здесь действует так же, как субъекты Российской Федерации и муниципальное образование. Они находятся на одном уровне, так скажем, с одним статусом. В Хабаровском крае отсутствует на уровне Хабаровского края, на уровне края, на уровне субъекта, законодательное закрепление той же нормы, что и в федеральном бюджете, что мы не можем предъявлять исполнительные листы к Хабаровскому краю службы судебных приставов. И в данном случае у нас имеет место действие как раз федерального закона об исполнительном производстве. И в данном случае и по отношению к поискам, так как население у нас предусмотрены льготы населения как на федеральном уровне, так на краевом и на муниципальном уровне, у нас есть иски ко всем, так скажем, бюджетам, ко всем уровням бюджета. И мы, судя по практике, мы видим, что, допустим, наш Хабаровский край, зная о том, что мы можем предъявить исполнительные листы службы судебных приставов, и она может принять меры в соответствии со своими полномочиями, предъявить исполнительные листы, выставить исполнительные листы на счета Хабаровского края, принять иные меры по имуществу, по аресту, реализации имущества. Данные полномочия есть у службы судебных приставов. У нас Хабаровский край принимает все возможные меры по скорейшему исполнению этих решений суда. Заключаются с нами соглашения, как-то решаются другими вопросами. Но возмещение этих расходов, оно идет с Хабаровского края. Потому что в данном случае отсутствует запрещение взыскателю предъявить службе судебных приставов исполнительный лист. То же самое и в отношении местных бюджетов, муниципальных образований. То есть у нас есть практика по предъявлению службы судебных приставов исполнительных листов о взыскании с конкретного муниципального образования. И практика выставления судебных приставов исполнительных листов на расчетные счета муниципальных образований, ареста имущества. То есть при достаточной работе со службой судебных приставов и желании, как сказали здесь самого взыскателя этого, то мы можем реализовать. Но в данном случае при федеральном бюджете мы столкнулись со стеной, которую мы просто не можем до обращения по всей инстанции не можем взыскать эти расходы. То, что касается, то есть я хочу обратить внимание на то, что в данном случае положение не изменилось и с принятием закона, федерального закона о бюджете на 2005 год. То есть, несмотря на то, что Хабаровск энерго как бы прошли все инстанции, сейчас принят новый закон, 111 статья опять запрещает предъявление службы судебных приставов, и опять вот последний раз в 2005 году у Хабаровск энерго, так как лишено права предъявления службы судебных приставов, предъявляет исполнительные листы Министерства финансов Российской Федерации. Материалы дела имеются, опять исходит, проходит двухмесячный срок, исполнительные листы до настоящего времени не исполнены, они не возвращены нам, взыскателю, с реестром, с какими-либо ошибками. Хотя уж в данном случае мы стараемся исполнить все, что записано в том же постановлении правительства. Получается, взыскатель опять должен идти, получать исполнительный лист на бездействие, на исполнительные листы, которые уже имеются о взыскании с Российской Федерации, то есть делать дополнительные, принимать дополнительные усилия в то время, как его право уже нарушено. Ну и я также хотела бы обратить внимание, что именно я не согласна с тем, что именно проблема несвоевременного исполнения решений суда с Министерства финансов Российской Федерации возникает в связи с тем, что суды у нас не разъясняют право взыскателю предъявить исполнительный лист сразу в службу судебных сразу в Министерство финансов Российской Федерации. На примере Хабаровской энергии можно увидеть, что предъявление сразу в службу сразу в Министерство финансов Российской Федерации просто не помогло взыскателю в установленные законодательством сроки своевременно взыскать, получить эти денежные средства. Кроме того, Хабаровск энерго тщательно отслеживала дату поступления исполнительных листов и пыталась отслеживать ход исполнительного производства, так скажем, Министерства финансов Российской Федерации. Неоднократно направлялись запросы, просьбы хотя бы ответить. В чем же состоит проблема неисполнения, почему не исполняется решение суда? Никакого ответа не было получено до момента, когда было до конца 2004 года. То есть получается, статья 135 Федерального закона о федеральном бюджете на 2004 год лишила Хабаровск энерго права на судебную защиту и в течение более двух лет позволила решением суда быть неисполнимым. Потому что если бы у Хабаровской энерго было право предъявить службу судебных приставов эти исполнительные листы, то в данном случае не получилось бы такой ситуации, потому что федеральным законом об исполнительном производстве прямо предусмотрено обязанности как службы судебных приставов, их полномочия, и в то же время предусмотрено право взыскателя знакомиться с исполнительным производством, участвовать в исполнительном производстве. То есть в данном случае федеральный закон об исполнительном производстве создает действительно более действенную реализацию права на судебную защиту. И поэтому тем, что статья 135 федерального закона об исполнительном производстве лишила этого права на судебную защиту, мы считаем, что это не соответствует Конституции. Кроме того, мы считаем, что в данном случае нас лишили право воспользоваться своим имуществом, то есть денежными средствами. В течение нескольких лет Хабаровская энерго вынуждена была заемные денежные средства привлекать для того, чтобы как-то вести дальнейшую свою деятельность. То есть 43 миллиона в течение нескольких лет просто были лишен взыскателя воспользоваться этими денежными средствами. Я считаю, что в данном случае это денежные средства значительны, и я понимаю, что они значительны и для государства, но нам федеральный закон предусматривает предоставление льгот, предусматривает компенсацию энергоснабжающим организациям. И, соответственно, мы при своей деятельности рассчитываем на то, что данная компенсация будет нам соответствующее время предоставлена. Кроме того, хочу обратить внимание, что да, действительно, мы признаем, что возможно, как вот отмечалось несколько раз, что получение взыскателем денежных средств по исполнительным лицам приведет к тому, что будут нарушены права третьих лиц. Но в данном случае я считаю, что надо исходить из того, что в первую очередь нарушаются права взыскателя, потому что именно взыскатель вынужден обращаться неоднократно в судебные инстанции для того, чтобы реализовать свое право на судебную защиту и получить, наконец, компенсацию за причиненные убытки. У меня все. Спасибо.
Благодарю вас, Наталья. Согласно статье 65 Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации, заседание суда по инициативе судей и по ходатайству сторон быть оглашены документы. Документы исследования Конституционного суда подлежат по решению суда при общении с материалом дела. Дополнительные документы. Есть ли на этот счет какие-то предложения у судей?
Нет.
Я благодарю вас. Имеют ли у стороны, представителей сторон, ходатайство об исследовании при общении дела каких-либо документов? Пожалуйста.
Мой письменный отзыв можно приобщить к материалу дела? Тот, который я, в принципе, докладывал, может, чтобы он был материалом дела?
Нет, пожалуйста. Других нет, да? Судебные исследования окончены. Соответственно, статья 66 закона о конституционном суде приходит по службе заключительного выступления. Желаете выступить сторона, обратившаяся? Раз я хочу напомнить вам и последующим сторонам, принявшим, подписавшим акт, что слово «защитные условия» возникает ссылаться на документы обстоятельства, не исследовавшись судом. Слово для заключительного выступления предоставляется Буркову Антону Леонидовичу, представителю заявителя Приятовского Александра Леонидовича. Пожалуйста.
Спасибо большое, уважаемый суд. Складывается примерно вот такая картина. Сегодня в федеральном бюджете предусмотрена отдельная статья о взыскании, о компенсации расходов по судебным решениям, вынесенным Европейским судом Российской Федерации. И все эти решения своевременно, как указывалось, в течение 3 месяцев исполняются. Исполняются почему? Не потому что дисциплинированное Министерство финансов, а потому что после истечения 3-месячного срока начинает работать, включается такой механизм, начисляются проценты. Процентная ставка Европейского банка. Более того, Совет министров Европейского совета, Совета Европы выступает в качестве такого своего рода судебного пристава, который может принимать соответствующие меры, если государство не исполняет решение суда Европейского. Аналогичные статьи закона в федеральном бюджете о компенсации судебных решений против казны Российской Федерации не предусмотрены. Такая статья просто отсутствует, и если возникает судебное решение, то гражданам государства должно какую-то сумму денег, происходит списание этих сумм с, как мы сказали, статьи «Прочие расходы». И якобы нарушаются права других лиц, которым может быть предназначены эти суммы. Чтобы не нарушать права прочих лиц, других лиц, вводится статья в бюджет каждого года об исключении полномочий судебных приставов принудительно исполнять такие решения. И все хорошо, все счастливы, все прочие другие лица, кроме заявителя Понятовского и многих других тысяч граждан Российской Федерации, которые не могут взыскать расходы с государства, в том числе вот акционерное общество. Все, что нужно было сделать для того, чтобы этот механизм работал, нужно было ввести соответствующую статью в бюджет Российской Федерации. Правительство это обязанности свои, именно обязанности с точки зрения прав человека не выполняется. И как мы видим, это возможно сделать, это уже введено относительно решения Европейского суда, и все возможные убытки, расходы государства по судебным решениям предсказать, предвидеть, возможно, и этого ждать не нужно. Вместо этого вводится соответствующая статья в бюджет, правительству разрешается вводить особый порядок нарушения части 3 статьи 55 Конституции, которым исключаются все возможные принудительные механизмы, эффективные механизмы исполнения судебного решения. А гражданину предлагается обращаться с заявлением о возбуждении уголовного дела, с новым иском, может быть, еще президенту писать каждый день письмо. Можно многое придумать, другие способы, но будут ли они эффективными с точки зрения Европейского суда по правам человека? И здесь опять нужно учитывать практику Европейского суда. А сочтет ли Европейский суд данные способы защиты исполнения судебных решений эффективными с точки зрения статьи 13 Европейской конвенции? Подводя итог, можно сказать, что существующий порядок исполнения уже привело к вынесению так называемых клоновых дел, похожих друг на друга, как две капли воды, в связи с тем, что государство не исполняет своевременно судебные решения. И если этот порядок не будет отменен, то он приведет к вынесению еще большего количества аналогичных решений против России и дискредитации России на европейской арене. Спасибо большое.
Любой, если вы желаете возможность, пожалуйста, представитель Государственной Думы, вы можете
безумно. Уважаемый Высокий суд, уважаемые коллеги, любимые участники процесса, сегодняшний процесс еще раз убедил меня в том выводе, который я делала в своем выступлении от имени Государственной Думы. Практически вольно или невольно заявители и представители, в том числе последние представители Хабаровской энерго, подтвердили, что исполняются судебные акты по искам казни Российской Федерации. Вопрос только в том, как исполняются, что очень часто не своевременно, либо связано с тем, что людям приходится еще раз обращаться в суды на бездействие Министерства финансов и его должностных лиц. Но, во всяком случае, то, что сегодня обсуждалось здесь, в зале Конституционного суда, подтверждает, что проблема не в неконституционности оспариваемых положений, проблема в исполнительской дисциплине, проблема в ответственности должностных лиц за своевременное и точное исполнение закона. Уважаемый суд, я предлагаю вам задуматься над тем предложением, которое только что прозвучало. Признать неконституционными оспариваемым положением. И что тогда мы получим? Разве признание неконституционными норм, соответствующих бюджета, а вместе с ними постановление правительства, автоматически создаст ситуацию, когда должно будет включиться федеральный закон об исполнительном производстве и службу судебных приставов? Конечно, нет. А если даже мы представим, что автоматически служба судебных приставов и порядок, который предусмотрен в федеральном законе об исполнительном производстве, заместит выпадающие нормы в случае принятия Конституционного суда такого решения, то последствия здесь могут быть непредсказуемыми. Они могут быть намного хуже тех, с которыми столкнулись сегодня заявители, обратившиеся к Конституционному суду. Насколько мне известно, правовая позиция Конституционного суда неоднократно выраженная в виде многочисленных решений состоит как раз в том, что признание неконституционными тех или иных положений федеральных законов – это бескрайняя мера, когда иным способом восстановить нарушенные права невозможно. Во всяком случае, признание неконституционными тех или иных положений федеральных законов не должно нанести больше вред, нежели то, которое порождает несовершенные нормы. Поэтому, обращаясь к вам, уважаемый суд, я еще раз выражаю надежду от имени Государственной Думы, что проанализировав все, что здесь прозвучало, в том числе то несовершенство, конечно, законодательство, которое имеет место, вы примете справедливое решение дадите конституционное правовое истолкование оспариваемых положений закона и дадите законодательному законодателю шанс, возможность и тенденцию к тому, каким образом двигаться дальше в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Спасибо.
Совершенно согласен. Высокий суд с одним из финальных утверждений уважаемого Бориса о том, что все дело в исполнительской дисциплине, а не называется ли, другими словами, правоприменительная статья. И не называется ли это, другими словами, как раз той самой основной частью статьи 74 Федерального конституционного закона о конституционном суде, с точки зрения которой и следует оценивать конституционность нормы. Вот она, в чистом виде, признанная практически всеми правоприменительной практикой, которая приводит к результатам минус 47 миллионов. Это достаточно серьезная сумма, которая выпадает из оборота предприятия. Было сказано о принципе процессуальной экономии. Вот исключили, то есть вот исполнительные получили процессуальную экономию. Я, честно говоря, с трудом себе представляю процессуальную экономию, в соответствии с которой взыскатель должен сделать, непонятно, кстати, каким образом, но в установленном порядке заверенную копию судебного акта, представить ее в Минфин, Минфин отправит ее в орган госвласти, госвласти вернет ее в Минфин, а еще это сообщит, может быть, есть основания для оспаривания судебного решения, это вряд ли можно отнести к принципу процессуальной экономии. Страдают права третьих лиц, иных бюджетополучателей. Вот это звучало сегодня достаточно объемно, ярко, брало за душу. Потом оказалось, что существует статья «Прочие расходы». В этой связи возникает вопрос, а что, разве деньги всего бюджета, так вот распределены по росписи, за каждым конкретным бюджетополучателем? Наверное, все-таки существуют прочие расходы, оплата по которым не нанесет вреда третьим лицам. В этой части, чтобы закончить, скажу так, чем больше мы затягиваем исполнение судебных решений, тем больше мы платим. Я показал это на деле Русяев против России, когда по суду им причиталось там около 30 тысяч, а эти 30 тысяч получили, и еще 30 тысяч получили по решению Европейского права человека. Это ли не расходование бюджетных средств? Те же самые деньги. И, наконец, последний, высокий суд. Сегодня звучало одно достаточно скользкое упоминание о статье 52 Конституции, а я бы хотел обратить на это внимание. Права потерпевшего от преступления и злоупотребления властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Государство обеспечивает всеми доступными государству способами. Поэтому исключение одного из инструментов под названием судебные приставы исполнителей представляется неадекватным. И, наконец, самое последнее. На мой взгляд, в ходе судебного заседания предпринималась попытка как-то разделить вот норму, которая входила в закон, законы о государственном бюджете и постановление 66. Вот норма хорошо, там специальный порядок для Российской Федерации, а постановление тоже хорошо, потому что если бы не было, вообще никакого порядка не было и так далее. Мне представляется такое разделение этих двух норм неправомерно, поскольку речь идет об издании нормативного акта правительства по исполнению предписания, содержащегося в норме федерального закона. И в этой связи я напоминаю всем присутствующим о постановлении Конституционного суда 27 января 2004 года на 1 км по запросу правительства Российской Федерации. Если нормативный акт правительства Российской Федерации принят в исполнение полномочий, возложенного на него непосредственно федеральным законом по вопросу, не получившему содержательной регламентации в этом законе, именно на основании такого полномочия правительства Российской Федерации непосредственно осуществляет правовое регулирование соответствующих общественных отношений, так называемые делегированные регулированные судебные проверки на нормативного акта правительства Российской Федерации невозможно без постановления в соответствии такого акта и или самого федерального закона к Конституции Российской Федерации. Таким образом, рассматривать 666 постановление и нормы, которые были введены в законы по федеральному надлежит совместно. А вот когда их становится совместно, тогда мы увидим, насколько годен или не годен механизм реализации, каким это приводит к результату. А благодарю за внимание.
Благодарю вас, Игорь Николаевич. У меня вопрос судьям. Есть ли необходимость выяснения дополнительных обстоятельств, имеющих существенное значение для решения дела?
Нет, ваше. Нет, ваше.
Следование новых обстоятельств. Спасибо. Слушание дела окончено. Итоговое решение по рассмотрению дела в соответствии с статьей 80-й Федерального конституционного закона о конституционном суде принимается в закрытом совещании. О дате и времени по разглашению решения конституционного суда участникам процесса и приглашенным будет сообщено. Спасибо.
Прошу встать.
Да, и потом номер телефона укажите, это не то, что вы или ваш.
Так это же у судьи есть.
Вот. У судьи?
Да, она сама нам отправляла. Мы ей отправили, потом со всеми материалами.
Это точно есть, да?
Да,
это все есть.
Это судья нам туда прислала.
Вместе с вами. А, ну все, все это организовано. Есть оно, значит, да?
То есть телефон мой, да?
Телефон, да, укажите. Я сейчас подойду.
Можно вас попросить сюда? Можно сюда?
Так, свои данные вы оставите, да?
А.
Так, письменный, подождите, я у вас отдали, да?
Да. Возьмите.
Ну ладно, возьму, а то вдруг я что-нибудь там потеряла. Так, все, да? Телефон. Телефон вот я беру, да?
Да, да, я.
Все. Значит, на четвертый этаж поднимайтесь.
Хорошо.
Ага, на четвертый этаж поднимайтесь, и там отдел кадров, и там отмечайте.
Спасибо.
Сейчас там ничего нет, на экранчике.
Снабана, сфотографируйте, пожалуйста. А, сейчас, секундочку.
Металлические.
Нет, не знаю.
Все равно подрать могут.
Еще можно?
А?
Просто еще один раз.
Будьте аккуратны. И впредь не берите такие вещи.
Сидела, к сожалению.
Не допустили.
Вы задерживаете...
Сейчас мы идем.
...которая должна заниматься другими вопросами.
Мне должны дать ветер ноги, чтобы я обязательно это отправил.
Хорошо.